Первым делом я заглянул в павильон для купания. Из упрямства, надо полагать. Назло строптивой Апсаре. Конечно, согласно этикету, следовало дождаться в опочивальне торжественного явления сотни и еще 8 юных прислужников. Позволить им облачить себя в легкие одежды и, под словословие гандхарвов, прошествовать в сиянии золотых сосудов, которые все это сонмище несло бы за моей спиной. В большинстве случаев я так и делал. Положение обязывает. Но иногда, вдохнув запах утра, отличного от тысяч обыкновенных рассветов, я позволял себе минуту юности. Не телесный, нет, с этим у Индры Могучего, стосильного, стогневного и так далее было все в порядке, чего и вам желаю, зато со свободой... Ритуал порой давит на плечи тяжелее боевого доспеха, потому что к доспеху можно привыкнуть. На навязшие в зубах церемонии можно разве что не замечать. Увы. Увы. В воде, благоухающей жасмином и наверняка освещенной дюжиной соответствующих мантр, плескались апсары. Увидев меня, они смутились столь призывно и чарующе, что стоило большого труда не присоединиться к ним в ту же минуту. Тем паче, что одет, вернее, раздет, я был самым подходящим образом. Но сверло во взгляде Брихаса до сих пор причиняло зуд моей спине. Поэтому я ограничился малым. Помахал красавицам рукой и уселся на скамеечке, предназначенной быть подставкой для ног. Еще одна дань легкомыслию и вызов общественному мнению. Тем более, что сиденье с высокой спинкой, выточенное из цельного куска эбенового дерева, стояло рядом. И восседать на нем полагалось исключительно мне, в крайнем случае мне с апсарой-фавориткой на коленях. Шачи, супруга моя дрожайшая, в этом павильоне сроду не показывалась. Чуяла умница, что мужу нужны берлоги, где он может отдохнуть от семьи. Соответственно, и я смотрел на некоторые проделки богини удачи сквозь пальцы. И даже смеялся вместе с остальными, когда кто-нибудь из приближенных дружинников Марутов или даже из локопал миродержцев громогласно возглашал, косясь на краснеющего приятеля: «Желаю удачи!» Желать, как говорится, не вредно. Зато в беде Шачи цены не было. Не зря ее имя означало «помощница». Помощница и есть. Это пусть Шива-разрушитель со своей половиной ругаются на всю вселенную, а потом мирятся, опять-таки на всю вселенную, и мудрецы озабоченно поглядывают на небо. Не началась ли эра мрака? Не пора ли запасаться солью и перцем? Нет уж, у нас удача отдельно, а гроза отдельно. Я и опомниться не успел, как одна из апсар оказалась подле моих ног. На полу, изогнувшись кошечкой, этаким гладеньким леопардиком с хитрющими, плотоядными глазками. Машинально склонившись к ней, я оказался награжден превосходнейшим поцелуем и был вынужден сосредоточиться на теплом бутоне рта и проворно сновавшем язычке. Не скажу, что это не доставило мне удовольствия, но поцелуй был омрачен сознанием того, что я совершенно не различаю моих небесных дев. За исключением некоторых. Кто же это? Ну, разумеется, тонкостанная Менека, прапрапрабабушка всех тех сорвиголов, что сейчас расстреливают друг друга на поле кур. Затем чаровница Урваши, за плечами которой десятка 3-4 совращенных аскетов. За эту красотку не без оснований прозвали тайным оружием Индры. И, конечно же, сладкая парочка Джана Гхритачи, близняшки из породы сборщиц семян. Потому что у любого отшельника, стоит ему узреть моих купающихся девочек, мигом начинается непроизвольное семяизвержение. Очень удобно, когда хочешь вырастить будущего человечка с хорошей родословной, но при этом убрать в сторонку урьяного папашу. Особенно если папаша принадлежит к тем преисполненным жара тапоса оборванцам, чье проклятие неукоснительно даже для миродержцев.
Примечание. Тапос. Дословно «жар». Второе значение – подвиг. Особый вид энергии, накапливаемый членом любой касты, выполняющим свой долг. но особенно концентрируемой теми, кто сознательно предался аскезе и стязанию плоти, может быть обменен на соответствующий материальный или духовный дар. Учитывается при выборе следующего перерождения. Также расходуется при сбывающихся проклятиях и тому подобном. Конец примечания.
Аскет-то после такого конфуза лет 100 мантры бубнит в искуплении. Ему не до случайного потомства. Пусть хоть в кувшине с топленым маслом выращивают безотцовщину. В следующую секунду я выяснил, что целуюсь именно с Кхритачи. Или с Джаной. Вернее, уже не целуюсь, ибо Апсара смотрит на меня, как брахман на священную говядину, и ужас в ее глазках кажется мне изрядно знакомым.
«Владыка, ты моргаешь?»
Что мне оставалось после такого заявления, как не моргнуть изумленно? Апсара вывернулась из моих объятий и резво отползла в сторонку. «А что, собственно, тебя не устраивает?» — осторожно спросил я, пересаживаясь на полагающееся мне кресло. Оправившись от первого потрясения, Джана, или все-таки Кхритачи, оценивающе смотрела на меня снизу вверх.
«Да, в общем, ничего, владыка, тебе даже идет?»
«В каком это смысле идет?»
Я начал закипать.
«В прямом. Просто раньше ты никогда этого не делал».
«Не моргал?»
«Ну, конечно, ведь миродержцы не моргают».
«Вот так встаешь утром, радуешься жизни и вдруг узнаешь о себе столько нового и интересного». Подойдя к полированному бронзовому зеркалу на стене, я пристально всмотрелся сам в себя. Попробовал не моргать. Глаза не слезились, и неподвижность век казалась совершенно естественной. Моргнул. Тоже ничего особенного. Не менее естественно, чем до того. Змей Шеши, их всех сожри, наблюдательных. Испортили настроение. Я громко хлопнул в ладоши, сдвинув брови, и с этой минуты никого уже больше не интересовало, моргаю я или нет, и стоит ли проснувшемуся Индре ополаскивать лицо. Потому что отработанный до мелочей ритуал вступил в силу. 108 юных прислужников, возникнув из ниоткуда, выстроились вдоль стен павильона со золотыми сосудами в руках. Умелые массажисты принялись растирать меня благовонными мазями и омывать травяными настоями, покрывать кожу сандаловыми притираниями и украшать цветочными гирляндами. После чего, облачаясь в подобающую сану одежду, я прошествовал к выходу, сопровождаемый мальчиками с опахалами из хвостов белых буйволов. Покинув павильон, я прогнал огорченных мальчиков и в одиночестве направился к казармам дружины.